Это Astroworld, ты меня не обманешь.
She's in love with who I am, back when I was there.
How do you keep your pants up when you're performing? It's incredible.
Вы слушаете 18-й эпизод подкаста Deep. Этот эпизод называется The Saga Continues. Deep — это подкаст издания Deep Cuts, где редакторы журнала обсуждают музыкальные релизы. Как новые, так и старые. Обсуждаем также изменения в индустрии, говорим о темах, которые нас интересуют, вспоминаем то, что слушали в последнее время и даем еженедельные обновления. Deep — это еженедельный подкаст, и нас можно слушать на всех платформах. В описании каждого эпизода есть тайм-коды, там вы можете найти основные темы, а также ссылка на deepcuts.ru/podcast. Пройдя по этой ссылке, можно найти визуальный путеводитель по эпизоду, где вместе с тайм-кодом даны ссылки на источники, указаны имена артистов, когда-то собираются специальные плейлисты, данные видео, с интервью, названия альбомов и так далее. Поставьте, пожалуйста, нам оценки и звездочки там, где вы нас слушаете. Также оставляйте ваши отзывы, ведь так мы узнаем, что нам стоит поменять в подкасте. Меня зовут Слава, и сегодня со мной записывается...
Сегодня с тобой записывается Боря, известный как интеллектуальный ниндзя из Wu-Tang Clan. Какое твое имя из Wu-Tang генератора имени?
Давай узнаем.
У меня непонятый Misunderstood Criminal и еще одно какое-то, и... интеллектуальный ниндзя. Intellectual ninja.
Я забыл свое имя, но сейчас я тебе его узнаю. Битах Маджишин.
Прекрасно. Сегодня мы с тобой маг против ниндзи. Это величайшая битва под самые пыльные сэмплы, которые можно только достать. Что ты мне расскажешь, о волшебник? Что ты сегодня слушал? Что слушал вчера?
Знаешь, дождь идет немного грустно. Я слушал Бабангиду. Надеюсь, дождь не попадет на запись, но вот я гонял треки Бабангиды, не те, которые батловые, а те, которые такие печальные, вроде трека «Тень».
Я знаю только гей один гейша. Трек. Только один трек Бабангиды.
Бусидо.
Это «Сталин Фанк».
«Купол».
Это все.
Хороший трек. Но я слушаю какие-то более такие печальные треки Бабангиды. Важный человек для отечественной сцены, и на самом деле у него была очень крутая музыка.
Но он сейчас больше ничего уже не делает?
Нет, он пропал.
Просто я слушал году, может, в 2010-м, так, пару треков здесь, пару треков там, но тоже не закапывался, так, плюс-минус.
Окей, ладно, про Бабангиду поговорю с кем-нибудь, но не с тобой, похоже.
И про свою Можешь любовь со мной к этому поговорить артисту. Про альбом «The Chronic», который мы вспоминали.
Ты слушал?
Я тебе скажу так, я не слушал, но ты напомнил, и я хочу теперь послушать. Я недавно переслушивал 2001, очень крутой альбом тоже.
Есть такое. Длинный, как не пойми что вообще. Так не люблю его за это.
Ну, я все время думаю о том, что он очень длинный, а потом ставлю, и там первая половина вообще пролетает вмиг, а вторая половина действительно затягивается, но треки там очень хорошие, и ты как-то вспоминаешь об этом только когда его включаешь. А до этого, да, кажется, что он довольно продолжительный. Но, конечно, «Хроник» — это вообще в душе навсегда, так далее и тому подобное. Пищащие синты, бау-вау-вау, епи-йо-епи-е и так далее и тому подобное. Это, конечно, на века.
Так и есть. Я лет 15 слушал только «Хроник».
Я слушал 50 Cent на тот момент. Хорошее было время. У тебя есть какой-то любимый альбом с западного побережья, не «Хроник»? И не «Doggy Style».
И не «Doggy Style». «Doggy Style» я бы, наверное, даже не назвал. Но если не «Хроник» и не «Doggy Style», то «Straight Outta Compton» говорить нет смысла вообще.
Ну, почему бы и нет. Ну, хотя, знаешь, это такой странный альбом, потому что там два очень крутых сингла, самых известных.
Да он отцовский, перестань. Ну, то есть «Хроник» и «Straight Outta Compton» ставь лицом к лицу, никогда не поймешь, кто победит.
Ну, как сказать, все-таки... Straight Outta Compton, он как альбом, он не так сильно звучит трек за треком, как «Хроник».
Абсолютно. Ну, он все еще крутой. Там есть «Eight Ball», по-моему, называется.
Там есть «Dope Man», очень крутой трек.
Там, воу, нет, «Straight Outta Compton» все тоже, если уж не называть, то не называть. Правда, его нужно оставить. И мы говорим про ту эру, да?
Да, ну про G-Funk, вот эти все истории.
Ну, я когда шел по улице недавно и такой, вау, я когда-то слушал Ice Cube, и меня прямо это ударило, как молния, потому что, ну, я не слушал Ice Cube последние несколько лет вообще, а когда-то прям слушал. И пусть это будет «Lethal Injection», такой черно-белый. Ну, не черно-белый, но там преобладают белые и черные цвета на обложке.
Да, я помню, что за обложка.
Вот верно. Такая вот... Вот этот вот альбом Ice Cube, пожалуй, да.
Я все-таки большой фанат дебютника. Каждый раз забываю его название. American
Most Wanted.
Да, точно.
Ну, назвал тоже мне самый... самый West Coast альбом, который полностью писался на East Coast.
Ну, про альбомы, которые писались с переменной сторон, это, да, это популярная история, в том числе связанная
переменная
с хроником.
Побережность, нужно вводить такой термин.
Да, все верно, все точно. Там заканчивая тем, что Юг звучал как Тупак, Тупак звучал как еще кто-то там, Бигги звучал как там Запад, короче говоря. Целая история, это все можно проследить, это все очень увлекательно и интересно.
В этом эпизоде хотим рассказать вам о наших друзьях из сообщества RepitUp. Ребята из RepitUp пишут у себя на страницах о хип-хопе. У них вы можете узнать как про новые релизы, так и прочитать ретроспективные заметки о значимых для жанра альбомах. RepitUp — настоящие диггеры. Их подбор релизов и те нетривиальные позиции, с которых они об этих релизах говорят, это то, почему лично я люблю это сообщество. Недавно у них вышел текст про альбом Kid Cudi Man on the Moon 2 The Legend of Mr. Ranger. В этом тексте они сравнивают его с первым Man on the Moon, говорят о различии и о вкладе этого альбома, о том, почему он тогда звучал неактуально и звучит неактуально сейчас, но при этом является очень важной и крутой работой. Отличный текст, найдите у него их на странице и прочитайте. Ссылки на сообщество RepitUp ВКонтакте вы можете найти в описании этого эпизода, а также можете найти их в поисковике Телеграма по запросу RepitUp. Ну а сейчас переходим к теме выпуска.
На одном из выпусков мы обсуждали дебютный альбом Wu-Tang Clan, 36 Chambers.
Это был Deep, эпизод номер 5, «Комнаты и ступени». Говорим про альбом Enter the Wu-Tang, он же 36 Chambers. Найдите его, послушайте, если не слышали, потому что он классный. Но в целом, если знаете, что такое 36 комнат и уже знакомы с Wu-Tang мифологией, то оставайтесь с нами и потом уже вернитесь к тому выпуску.
Я бы очень хотел, чтобы остались в том числе люди, которые знакомы с дебютным альбомом, но, может быть, никогда не копали дальше, потому что мне кажется, что, несмотря на всю силу 36 комнат и важности Wu-Tang'а как коллектива, продукты и всего такого прочего, настоящая сила всех ребят раскрывается именно на последующих релизах, которые выходили уже не под именем Wu-Tang'а, а под именем отдельных музыкантов из коллектива. Потому что сейчас, когда ты думаешь о том, что продюсер RZA собрал 9 людей, которые там не все сразу были рэперами. Сначала он выпустил супер крутой популярный дебютный альбом, на котором все были крутыми суперзвездами, а потом разработал проект, по которому он продюсирует каждому альбому, выпускает эти альбомы, и они становятся еще более популярными. На самом деле, звучит очень просто, но то, что он это реализовал даже на первом этапе, это невероятно круто. Прошлый выпуск во многом посвятили тому, что RZA очень крутой не только как музыкант, продюсер, но в том числе как и лидер и менеджер. И здесь бы я хотел еще раз это упомянуть, потому что RZA доминировал в течение всех 90-х. Что происходило дальше, это уже другая история, но в 90-х, мне кажется, ну, разве что Master P. Разве что Master P может составить ему конкуренцию в этом осмыслении вообще всего, что он делал и как он двигался. Блин, назови мне коллектив, который выпустил суперкрутой мега-альбом, или вообще любого артиста, который выпустил суперкрутой мега-альбом, в котором участвовала куча людей, а потом эта куча людей выпускает еще какие-то свои альбомы, и каждый из этих альбомов остается релевантным, остается влиятельным и просто очень крутым и интересным до сих пор, до 2020 года. Это же вообще уникальный случай.
Релевантности не знаю. Все-таки это продукты своего времени, и для меня они воспринимаются как продукты своего времени, хоть очень крутые. Но действительно такая классика.
Давай запомним вот этот вот пункт про релевантность. Я думаю, что мне будет что сказать про него, когда мы будем обсуждать один из альбомов. Из альбомов.
Ну, у меня на один из альбомов, да. Один из альбомов, да.
Да, я думаю, что мы понимаем, о чем мы. А сейчас давай обсудим то, что выходило, наверное, даже, можно сказать, не до дебютников, но скорее в параллель дебютникам. Это альбом RZA и Принса Пола.
И не только.
И еще одного человека, к сожалению, имя которого... Еще двух человек, имена которых я, к сожалению, забыл. Альбом выходил под именем Grave Diggers, и название у него...
Six Feet Under. А другие участники — это Frank One, который был... назывался The Gatekeeper Poetic. Frank One — это как раз диджей, по-моему. Poetic, который отвечал тоже за текст, выступал под ником The Grim Reaper, непосредственно RZA, который выступал как Resurrector, и конечно, Принс Пол, RZA, который был The Undertaker.
Все верно. Прекрасный отыгрыш и прекрасная игра по ролям, которая впоследствии станет очень популярна в жанре, который, собственно говоря, можно сказать, породили ребята. Это, конечно же, хоррор-кор. Интересно, что альбом выходил примерно, ну, не в тех же обстоятельствах, как дебютник, но, может быть, в похожих. На подкасте Open Mic Игла Принс Пол рассказывает про то, что они очень долгое время пытались выпустить проект, найти какой-то лейбл, который был бы заинтересован в том, чтобы их подписать. Это все усложнялось тем, что у некоторых участников группы не было работы и стоял очень сложный выбор. Либо они пишут музыку, либо они уже идут, работают и музыкой, соответственно, не занимаются, потому что либо ты подписан на лейбл и делаешь, либо ты не подписан на лейбл и работаешь. И все было очень сложно, потому что они ходили от лейбла к лейблу, от двери к двери, и везде им говорили, что это никому не интересно, что это никого не зацепит, пока они не попали на какой-то совсем маленький лейбл, который там подписал их, дай бог, позволил им выпустить этот альбом. Альбом, насколько мне помнится, продался, но не так, чтобы активно, и в конце концов так и остался такой культовой классикой. Ну и, соответственно, конечно же, породил целый жанр, ему обязан, я думаю, там... Ни один восточный рэпер, это Некро, Ил Бил и вся вот эта вот когорта людей, которые очень любят рассказы про там кровь и насилие. И у всего этого растут ноги из альбома Six Feet Deep.
Очень интересная связь получается, потому что исполнителя Некро очень любит Паша Техник, и группа Контейнер во многом про это. А лейбл был британским вообще, у него очень смешное название G с двумя E, Street Records.
Да, вот именно. Представляете, то есть это популярная история про то, что американский артист, не найдя признания на... местной территории, пошел в Европу, где внезапно всем очень понравилось, и все захотели работать, и, собственно говоря, случилось то, что случилось. Ну, считается, что это все-таки не совсем альбом Ризы, не совсем сольный альбом Wu-Tang, но мне кажется, что упомянуть его тоже надо, потому что, как бы то ни было, его можно послушать. Я не уверен, доступен ли он сейчас на стримингах,
да.
Потому что... Да, доступен? Потому что мне казалось, что его нету в Apple Music, я его там не находил.
Ну, в Spotify есть.
Ну, если интересно найти где-нибудь такой прото-минимальный темный звук с текстом, который небезопасен для работы, то, конечно же, можно попробовать.
Про Ризу говорим, что это не его сольник, и сложно вообще подписать Ризу под волну сольников-дебютников, потому что, как мы знаем, Риза начал еще до Wu-Tang.
Да, под именем
Хаким. И даже
Хаким.
Enter the Wu-Tang не был его первым альбомом, в отличие от многих участников.
Знаешь, для кого еще он не был первым альбомом? Для его родственника Джизы. И для одного из дебютных альбомов, который... А хотя нет, мы же еще не поговорили про самый первый дебютный Wu-Tang альбом. Это, конечно же, дебютный альбом, насколько я понимаю, звезды того времени и звезды Wu-Tang Clan. Это Тикал у Method Man.
Так и есть. Он вышел в ноябре 94-го.
Да.
Мы по порядку в таком случае пойдем.
Да, давай.
Август 94-го, Grave Diggers. Следующая наша остановка вот в этой первой волне дебютных альбомов, которые выходили после того, как вышел первый сольник Wu-Tang Clan Enter the Wu-Tang, и до того, как вышел их второй альбом, который будет
Wu-Tang
называться
Forever.
Wu-Tang Forever. Второй из этого списка — это Тикал. Как вообще нормально произнести это замечательное название?
Тикал. Это, блин, я не помню. В общем, это какой-то очередной сленг. Я уже даже не помню. А не помню я, наверное, потому что я не очень большой фанат альбома, и он мне кажется из всех релизов первой волны самым, наверное, непримечательным. Несмотря на то, что его очень сильно ждали, несмотря на то, что он получил успех, и несмотря на то, что там есть довольно неплохие треки, особенно там начало, Bring the Pain, в середине был там Matt vs. Chef, очень крутой трек. Но при всем при этом я как-то очень его не воспринимаю и слушаю.
Мне он нравится.
Очень редко.
Я сегодня его прогнал, и он прям крутой. У меня возникло ощущение, что метод — это такой причесанный ODB.
Мне кажется, я бы после этого альбома разве что хотел только еще again and again, больше вот этого Ризы, больше вот этих вот интенсивных быстрых битов, больше какого-то вот этого вот подземного ощущения, которое, собственно говоря, потом будет развито и во всех углах будет растолкано. Так что, конечно, неплохая отправная точка, но, наверное, все-таки не скажу, что будет прям моей однозначной рекомендацией.
Моей однозначно будет, потому что Method Man очень круто кричит на протяжении всего альбома «Whatever!».
Блин, я тебе даже, если честно, не смогу...
Тут и там появляется... Это вау.
Не смогу тебе про этот альбом даже рассказать очень много, потому что я помню только Bring the Pain, это очень крутой трек. Мне очень нравится Bring the Pain. Ну и, понятное дело, Met vs. Chef, потому что...
Какой там на Met vs. Chef, какой там бит вообще замечательный, такой, да, простой, там такой сухой хэт.
И очень крутой контекст, потому что они... В общем, популярная история про то, что за то, чтобы почитать на бите Ризы, рэперы, собственно говоря, читали, да, не друг то, чтобы... против друга.
Нет, нет, нет,
и одна
нет,
из этих сессий, по-моему, такая... вроде как попала на трек.
Ты немного перевираешь. Мы рассказывали ее в 5-м эпизоде. И это не про то, чтобы почитать на бите Ризы, это про то, чтобы попасть на первую пластинку.
А, да, значит, я перепутал факты. Но, по-моему, потому вот что, Met vs. Chef — это одна из тех сессий.
Да, это действительно одна из тех сессий. Это именно про то, что у вас есть LP из одной пластинки, надо уместиться на две стороны диска. Mm-hmm. Время не безгранично, и не все попадет. И поэтому ребята раскидывались куплетами, соревновались между собой. И как раз это вот тот, который не пошел на 36 комнат, полетел сюда. И очень простой бит, и там прямо вот это вот... Он построен как сайфер, и там эмбиент боксерского поединка с аплодисментами зрителей, с ударом в гонг.
Я бы хотел очень быстро уточнить, что Met vs. Chef — это трек Method Man и Raekwon'а. Raekwon the Chef, да. Потому что на всякий случай, а то люди слушают, думают, что за шеф, какой еще шеф.
Не в теме мифологии и всего вот этого. Тикал, на самом деле, классный альбом, потому что Method Man вывозит не столько лирикой, сколько харизмой, не вслушиваясь в текст непосредственно, потому что, ну, Method Man, он такой. Он про Method Man и про движение Method Man без каких-то откровений. Но если слушаться в флоу и то, как все это происходит, и в звук Ризы, и то, как Method Man кричит whatever, будет очень круто. Это точно альбом, который заслуживает внимания.
Я думаю, что вот эта вот энергетика, флоу и харизма — это то, что стало, то, что сделало одну из его следующих пластинок — это коллаборацию с Redman настолько популярной. Первый Blackout. Потому что это MC тоже... Ну, это MC, который бьет по тем же самым пунктам, когда они собираются вдвоем, это просто невероятно. Redman очень крутой. Его часто называют таким 10-м участником Wu-Tang'а.
Ну, 11-м после Каппадона.
А Каппадона, по-моему, как раз-таки и 9-й.
Нет, Каппадон 10-й.
Скажи, пожалуйста, какой альбом вышел после Тикала? Потому что я хочу сказать, это либо дебютник ODB, либо Liquid Swords. Тогда мы говорим про дебютник ODB.
Ну, март тут... 95-го года.
Да, мы попадаем на... То, что, наверное, много людей назовут своим любимым сольником первой волны Wu-Tang, я бы назвал...
Возможно, любимым в принципе Wu-Tang'а.
Я бы разделил это мнение, если бы не альбомы, которые выходят впоследствии, но Return to the 36 Chambers — очень крутой альбом. Опять же...
Dirty Version — это важно.
Каждый альбом, который мы сегодня обсуждаем, можно характеризовать как очень крутой альбом. И
факт.
Return to the 36 Chambers, ODB, который... кричит про спид, про то, что, короче, Бруклин Зу, странные вот эти вот его полуфристайловые рэпы. Блин, это же все так круто. Это же такая харизма. Это же, ну, на, знаешь, это было. Это было у, там, у кого? У Кул Кита, наверное, было что-то похожее. Ну, по крайней мере, не с тем же градусом безумия, но... с тем же градусом очень странных и непонятных рэпов. Типа, я не помню, когда вышел Sex Style, но, по-моему, там где-то очень близко, или там Доктор Октагон, всякое такое. Но при этом энергетики, которую демонстрировал ODB, до... это было до Busta Rhymes, это было до целой кучи, это было до Mystical, если мы обращаемся к южному звуку, это было до очень большого количества людей, до Exhibit, вот в 95-м кричать, рвать,
да ладно,
рвать,
то, что это
метать.
Было до, даже то, что было после, уже было не таким, это было просто по-другому.
Да, это было по-другому, и то, что сделал ODB, он был очень агрессивным, таким немного безумным, с пеной у рта, при этом слушать его было так интересно, и он ложился на эти биты Ризы, там Бруклин Зу, невероятно, Oh Baby I Like It Raw, конечно, станет вообще гимном всех рэперов в ближайшие 20 лет, и Билли Вудс будет референсить совершенно так же, как и все остальные.
Кто не будет референсить? Шими-шими-йоу.
Шими-шими-я. Да. Надо держаться и не развалиться от того, что это очень крутые треки, иначе мы будем просто говорить о том, что все они очень крутые.
Ну, давай вернем тему, которая была 10 минут назад, про актуальность. Мне кажется, вот тот альбом, который сохранил.
Вот да, сейчас, когда люди очень любят Дэнни Брауна, очень любят так называемый быстрый, безумный, странный рэп, я думаю, что возвращение в 36 комнат — это вот прямо то самое, что обязательно надо послушать, если хочется понять, от чего у этого растут ноги, потому что ODB станет вообще отцом не только огромного количества детей, если исходить из его биографии, но и огромного количества рэперов, которые впоследствии будут поражаться тому, как он делал свою музыку и как он подходил к тому, чем он занимается.
Это был, кстати, очень странный подход. Выражается даже в обложке, если мы поставим в ряд все эти альбомы. Вот обложка ODB состарилась лучше всех. Я все еще могу представить такую обложку сегодня с вот этими вот правами.
Точно, да, с правами.
На котором фотка ODB, она действительно выглядит сегодня.
Но она была такой наиболее мета-обложкой. Уж простите мне, пожалуйста, это выражение, но все-таки права — это немножко не то, что мы там видим у артистов, которые находятся рядом с альбомом ODB, потому что там это арты, там это крутые фотографии, очень красиво отредактированные, это там арты, нарисованные картины. А здесь это вот эта вот фотография прав, и, блин, да, это очень круто, это очень необычно, и это смотрится немного не в ряд с общей эстетикой всего Wu-Tang, но при этом как отдельный самостоятельный
смотрится
альбом.
Смотрится как что-то смотрится очень от ODB.
Да, это я, как я уже говорил, это очень странный мир, где происходят какие-то странные вещи. Хотел упомянуть, что там есть очень смешной плед у Рейкуана, опять же, где, да, наверное, да, который предваряется очень не менее странным куплетом от ODB, на котором, наверное, Рейкуан послушал и думал, блин, мне нужно будет читать вот на фоне этого, ну я что-нибудь придумаю.
Да ладно, там, не знаю, он ставил интро кому-нибудь до того, как просить ребят записывать свои куплеты? То есть, что будет в интро, кто-нибудь знал? До выпуска.
Помнишь, там был какой-то... вот я говорю в самом начале что-то про спид, что-то про девушку.
Ага.
Вообще не помню. Но это какой-то... Это просто какой-то трэш про то, что он кому-то подходит. И, или его поэму про то, что он там заразил кого-то болезнью. И потом там практически со слезами на глазах об этом поет на сцене, на якобы на сцене. Это в самом начале, это перед Шими Шимия. Всякие такие
про,
моменты.
Да.
Да, это...
Где вот еще засэмплирован просто секс-тейп с кем-то.
Да, это все так странно. И этот альбом выходил для довольно мейнстримной аудитории, потому что Wu-Tang был мейнстримом уже тогда. Когда уж еще, если не тогда. И мне очень интересно было бы узнать, что была за реакция. Я, если честно, не помню, какие он получил ревью на тот момент, а не в ретроспективе. Я знаю только про то, что он получил очень много... признание в ретроспективе.
Ну, про признание в ретроспективе и почему именно этот альбом остается актуальным. Все альбомы состарились великолепно, но и звучат отлично сегодня. Но если остальные звучат как памятник времени, за исключением, может быть, только самих 36 комнат, то возвращение к 36 комнатам звучит именно что современно, в каком-то смысле актуально, потому что вспоминаем JPEG-мафию, который
на ветеране делал себе
на
совершенно
ветеране
такую же обложку на одной из версий.
Кричит, как сэмплит непосредственно ODB в распевке на одном, да, из своих треков, и в целом во многом вторит
какие-то
замечательному персонажу.
Какие-то,
да,
были странные распевки. Зачем он это сделал? Он просто начал кричать, это какое-то утробное,
да, никто
жуткое
не знает,
пение.
Зачем он это сделал, но звучит круто. И...
Да, никто не знает, что это значит, но это провокативно и gets people going.
Так точно.
Что у нас там дальше? По нашему
следующий
ходу.
По списку, ты, кстати, оказался неправ, да, GZA Liquid Swords. У нас есть еще, если это был март, то в августе 95 года выходит непосредственно Purple Tape.
То есть Purple Tape выходил до Liquid Swords.
Так точно.
Это невероятно, я реально не могу в это поверить. Если бы не... Блин, ну, Purple Tape, наверное, мой второй любимый сольник из того периода Wu-Tang. Я не представляю, как можно записать рэп-альбом на... таком уровне, как сделали Only Beautiful Cuban Links, известный как Purple Tape за то, что он выходил на фиолетовой кассетке. Only Beautiful Cuban Links, кстати, очень странное название. Хочу сразу предупредить, что Cuban Links — это тоже бесконечный сленг. И вот это вот настоящее, это уже даже не вступление в мир Wu-Tang, это уже фильм, снятый про Wu-Tang. Это аудиофильм про то, что вообще происходит вот в этой вселенной. Если 36 комнат вели репортаж из непосредственно 36 комнат, и как они там все собираются и сайферят, то Only Beautiful Cuban Links — это то, что происходит вне 36 комнат, когда пацаны выходят на улицу и продолжают жить свою жизнь, и чем они занимаются в этот момент. Это альбом, про который, блин, можно, наверное, говорить просто бесконечно. Если есть более крутое гостевое участие второго MC, круче, чем у Ghostface Killah на Purple Tape, то, пожалуйста, мне покажите. Это, конечно, Snoop Dogg и Chronic, это все очень хорошо и круто, но что сделал Ghostface, там, начиная с Knuckleheads, продолжая Guillotines, продолжая Glaciers of Ice, Glaciers
Коля, стой,
of Ice...
не закапывайся.
Да, надо очень быть осторожным, потому что
мы
я уже
не сказали даже, что это альбом
материала.
Рейквона. И это что говоря альбом... про фильм, звезда этого, ну, как бы, стар этого альбома — это Рейквон, а guest star — это Ghostface Killah. И обратите внимание на обложку и как написано его, и написан его ник.
Да, Ghost, там написан он не так, как...
Guest starring — это Тони Старкс, и он написан, как бы вы написали Ghostface Killah, не зная, кто это такой.
Ghostface Killer через ER.
Да, и в три разных слова.
Да, точно, еще и Ghostface раздельно, спасибо. Кстати, обложка очень крутая. Это очень крутая фотография. Знаешь, на что мне напоминает? Напоминает мне обложку Funhouse у The Stooges. Там тоже вот это вот странный коллаж, когда ты вот совершенно не понимаешь, что происходит. Они похожи цветами, и выглядят они так, что вообще непонятно, что происходит, но выглядит очень круто. И когда ты понимаешь, что там происходит, это становится еще более круто, потому что ты начинаешь видеть, что они вообще сделали и для чего был этот и тот элемент, и получается просто...
Ты расскажешь все-таки, что такое Cuban Link?
Cuban Link — это... так называемый connect. Это в сленге человек, который поставляет и является звеном в цепи наркотрафика. И Cuban Link — это, собственно говоря, человек из Кубы. А, ну, собственно говоря, который является поставщиком уже со стран Южной Америки, канала, забыл, как он называется, и так далее. А еще Cuban Link — это название цепи, которая... известно. Ну, вот у нее вот эта характерная вязка цепи, я не помню, как точно она выглядит, называется Cuban Link. Я не помню, в честь чего, может быть, даже в честь альбома, но кто его знает, слушай. А Only Built for Cuban Links — это значит, что поймут только те, кто занимается этим вопросом. Если уж мы говорим про актуальность, то я думаю, что Only Built for Cuban Links — это самый актуальный сольный альбом Wu-Tang Clan в настоящий
момент. Думаю.
Момент.
Вообще не думаю так.
Ну, давай подумаем, что он нам дал. Он дал нам Jay-Z, он дал нам Наза Эскобара, он дал нам Life After Death, где Бигги становится большим кингпином, сходит, стреляет.
Здорово.
Он дал нам Mobb Deep.
Здорово.
Он дал нам Шона Прайса.
Можешь остановиться, Борь.
Это все, я еще ты... даже не зашел в нулевые или десятые.
Все, что ты перечисляешь, это все здорово, но это все не актуально.
Как не актуально? А кто у нас последний за этот год выпустил там десяток альбомов, и кто поднялся с Баффало-сцены и микстейпов до альбомов с Хитбоем и фитов с Дрейком? Конечно же, Гризельда, которые вообще всем обязаны этому Purple Tape.
Безусловно, но я все еще нахожу его не таким влиятельным и не таким актуальным, как дебютник ODB.
Но это мы говорим совершенно про другие сферы. Ну, в смысле направления, конечно же. Он не влиятелен там, где влиятелен дебютник ODB. Дебютник ODB влиятелен в экспериментальной сцене.
Ну да, что
в
вот
этом
он двигает вперед.
В таком странном рэпе. Дебютник Рейквана, он актуален в такой более популярной, что ли, музыке. Он вообще начал всю эту волну. То есть ODB, он не придумал экспериментальный хип-хоп, согласись. Но Рейкван придумал вот этот вот... наркомафиозный хип-хоп, где все вдруг стали крутыми наркодилерами и посмотрели лицо со шрамом до кучи.
Ну, так и есть. Я не пытаюсь сказать, что какой-то из этих альбомов не достоин места в пантеоне, это, безусловно, не так. Но именно про, говоря про актуальность, я все-таки оставлю при себе мнение то, что ODB остается свежим, а все остальное смотрится как памятник эпохи.
Я думаю, что если бы не было возвращения к этой эпохе сейчас, я бы согласился, но тут, к сожалению, современная сцена, она слишком много перекликов. И даже при всем при этом есть очень популярное мнение, что ни одни из артистов, которых я перечислил, и их последователи, и их, скажем так, детей, никто из них так и не переплюнул Purple Tape. Потому что можно сделать как Cool G Rap, который там... Тоже есть теория, что до Purple Tape был Cool G Rap, который читал примерно про то же самое, но его альбом 456, его там уже много раз сделали гораздо круче, улучшили и так далее и тому подобное, в то время как Only Built for Cuban Links остается вот этим монолитом, этой библией, который вообще очень, до которой очень тяжело дотянуться. Как с точки зрения харизмы, так с точки зрения вот этого продакшена, который очень кинематографичный, и всего происходящего, и того, как там все выступают, и того, как все, как звучат все биты, и кто вообще эти люди и кем они становятся, переходя из 36 комнат в Only Built for Cuban Links. Это очень большая заслуга.
Но с этим альбомом у меня есть одна большая проблема, как и с большей частью этих сольников, о которых мы сегодня говорим. Это 18 треков и 73 минуты.
Да, они продолжительные. Я не могу согласиться полностью, потому что это один из моих любимых альбомов в принципе. Я когда ставлю там Mad Villainy, Tupi My Butterfly, когда ставлю Only Built for Cuban Links, это вот этот час с лишним, они для меня пролетают вообще незаметно. То есть я не ощущаю этого часа, потому что мне нравится каждый трек. Но я понимаю, что да, объективно не очень продолжительные, и может быть там не каждый альбом, не каждый трек хочется всем послушать. Но если уж что и послушаете, то... Короче, однозначно моя вот прям стопроцентная рекомендация обязательно слушать. Лучше, конечно, сначала до конца, несмотря на то, что да, долго, но это однозначно стоит того, по-моему, один из в очень многих аспектах, все перечислять я просто устану.
Скажи мне, Боря, почему в мейнстримном диалоге, когда вспоминают классику 90-х, когда составляют там топ-5, топ-10, всегда вспомнят Наза, всегда вспомнят Бигги, всю вот эту историю, но чтобы дойти до Рейквона и Гостфейса, уже нужно какое-то знание, и предполагается, что это уже какой-то более детальный разбор, и это уже не топ, там, 5-10. Именно, наверное, с позиции того, что это будет не такой популярный ролик, если думать об этом как о ролике, то история, где будут вспоминать и говорить о Ghostface и Рейквоне и Purple Tape, а не Illmatic.
Я думаю, что дело просто в том, что в то десятилетие вышло, очень много альбомов. Правда, их вышло невероятно количество. В одно десятилетие вышло, там, выходили альбомы, которые вообще меняли весь звук, которые делали его совершенно новым. Считаю, у нас в один год вышел дебютник Wu-Tang'а, Tribe Called Quest, и кто там еще третий выходил? Короче говоря, это только в один год. В следующий год выходит Illmatic, до этого выходит Chronic, в 94-м году выходит Ready to Die, потом Тупак Бигги, это вообще история из легенд. С этим очень тяжело, как тебе объяснить? Есть такая ситуация, в которых, когда альбомы слишком хороши, начинают вступать второстепенные факторы, например, как это произошло там с All Eyes on Me и с Ready to Die, это тот факт, что за ними просто стояла очень интересная история, скажем, очень огрубим, но за ними стояла вот эта вот история Тупака, у которого там жизнь — это вообще бесконечная битва, и что здесь его предали, он пошел туда, и судьба его очень трагична, несмотря на то, что он был там вообще просто лидером поколения. И Бигги, который вообще гений, по моему мнению, вот хип-хоп-гений, как там говорят про Эйнштейна, просто человек, который был рожден читать рэп и сделал альбом с... вообще, просто придя с улицы, с там фристайлов на углу, сделать такой альбом тоже дорогого стоит. У Рейквана и Ghostface, и у других, к сожалению, история немного поскромнее, просто потому что они выпустили очень крутой дебютный альбом, а после этого они выпустили еще 7 крутых альбомов. И тут, к сожалению, нету вот этого фактора интересной истории, к большому сожалению. Опять же, Nas и Illmatic, где тоже... Молодой парень, 17 лет, зачитал там на каком-то барбекю, его нашли. Он сделал альбом, который вообще все начали там делать. так же, как и он. Это интересные истории, и за этими историями, мне кажется, и кроется причина. Никто не говорит, что это объективно хуже или объективно, наверное, даже в каких-то ситуациях объективно лучше альбом. Просто дело в том, что интересные вещи, они запоминаются лучше, вот и все.
Окей. Для меня такой вопрос. Почему сейчас NASA приглашают на Apple Music, Apple Radio, что-то из этого, и берут у него интервью, а вот у Ghostface, например, нет. Но в то же время Bad Bad Not Good делает ремиксы на Ghostface, и Apollo Brown перестукивает биты.
У того же Ghostface было разрывное десятилетие, в следующее, в которое он там выпускает один крутой альбом на втором, где главный рэпер десятилетия Kanye West говорит, что там тоже Ghostface один из его любимых рэперов, и так далее и тому подобное, в то время как у NASA выходят там бифы с Jay-Z, один хороший альбом в среднем раз в 10 лет, и так далее и тому подобное. Ну, это цитата. И всякие такие вещи. То есть, конечно, первый альбом Illmatic никто никогда, наверное, не забудет, как только услышит. Другое дело, что тот же Ghost, он просто дольше этим занимается на более высоком качестве, в то время как NAS, наверное, более точно подходит к этому вопросу. У него нету, как мне кажется, у NAS нету прям эры, когда он все доминировал. Может быть, разве что вот в самом начале между American и Post Rhythm.
Да, 96.
Да, а дальше это уже идет как NAS делает заявление, что хип-хоп мертв. Мы все знаем, кто такой NAS, но последнее, чем был он известен, это Beef Jay-Z. Вот, а у Ghostface там классика на классике.
Ну, опять же, вопрос классики на классике. Почему сейчас эта классика забывается? Вот это скорее мой топик о том.
Блин, я тоже не понимаю, потому что мы говорили про это на выпуске про 36 комнат, о том, что все знают 36 комнат, все знают обложку, все знают желтый знак W, но при этом никто тебе там не скажет, что, блин, какой же классный трек Ice Waters. Он любил For Cuban Links, и дай бог кто-нибудь там слышал Iron Man, например. Не говорит ничего про качество альбомов, я просто думаю, что какие-то альбомы стали альбомами для так называемых хип-хоп-хедов, а какие-то остались просто известными, популярными хип-хоп-альбомами. Вообще, субкультура, которая выросла из вот, в том числе, там, дебютников Wu-Tang, она очень интересная, она сейчас, мне кажется, очень актуальна. Это такие что-то среднее между совсем старыми мужиками за 40 и миллениалами. Это такие 30-летние ребята, которые очень там любят компьютерные игры, которые очень любят поп-культуру, и у которых при этом при всем затесалась любовь вот к этому кокаиновому рэпу, к Рейквану, Джей-Зи, там, к DMX-у и к прочим, но которые при этом там очень любят Марио Карт. Это вот опять же возвращаемся к истории про нерд-культуру, которая очень была близка с Wu-Tang'ом, и про то, как это все двигалось тогда, и как это двигается до сих пор. И у тех людей, ну, альбомы Рейквана, Ghostface, Джизы, про которые мы сейчас поговорим, они все стоят очень высоко. Наверное, даже выше, чем какие-то альбомы типа «Бигги» и прочее. Наверное, они примерно в той категории.
Ну, давай действительно переходить уже к Джизи и просто в завершение всей этой темы про хип-хоп-хедов, 40-летних мужиков и торговцев кокаином. Есть один человек, который включает в себе все эти качества, и это, конечно же, Пуша Ти, который пишет аннотации ко всем своим трекам на Genius. И есть видео, где он рассказывает о том, что он купил, наверное, 7... Purple Tape'ов, у него его просто тырили из его зеленого цивика, на котором он катался, забирали его кассеты, и он покупал их заново, потому что это его любимый альбом. И, конечно же, есть строчки на треке с альбома Daytona, The Games We Play, который звучат To all of my young, I am your ghost and your ray, this is my purple tape,
save for rainy days. Ладно, про Ghost'а и Ray'а мы еще вспомним, а сейчас поговорим про такого...
Мой любимый альбом.
Можно сказать, отшельника от Wu-Tang'а, если только исключая людей, которые просто отпали впоследствии. Но Джиза, конечно, в 95-м году сделал что-то очень странное и невероятно крутое.
Факт. Ноябрь 95-го, кстати. Ноябрь, 25 между прочим. Лет.
25 лет, как и он любил ту. Так что, да, знаковый год, хорошо было в него родиться. Я, конечно, очень удивлен, какую славу приобрел альбом Джизы Liquid Swords, опять же, в сравнении с тем же он любил там, потому что он здесь касается, наверное, даже немного другой категории людей. Это больше фанаты Дума и Эрла, которые предпочтут альбом Джизы альбому Рейквана, потому
это
что...
как раз я.
Да, этот самый, что ни на есть, мрачный, зимний, подземный звук, никакого богатства и бахвальства. Это вот такой смурной рэп за там на скамейке в парке. Да, это все безусловно присутствует, это все очень нравится, и от этого, конечно, ты только кайфуешь. GZA на первом, на дебютнике читал круче всех с точки зрения именно структуры и того, как он подходит каждому своему куплету, но на Liquid Swords очень тяжело сделать еще круче, как мне кажется.
Действительно. На Liquid Swords он прыгнул выше головы, о чем говорит его вся следующая дискография, которая не смогла как-то даже приблизиться к этому уровню.
Да, к сожалению, GZA в этом плане очень-очень дал... Он прыгнул на 3 головы выше, чем мы, наверное, бы ожидали. Ну, учитываем, что у него еще был в том числе так называемый, как это сейчас называют, когда говорят про куплет, гостевой куплет Дрейка, говорят, что Дрейк предоставил Drake Care Package. А тогда это, наверное, был RZA Care Package, потому что под биты RZA Liquid Swords, конечно, вообще бы был совершенно другим без них. И... То, что тоже
как
сделал...
и все остальные альбомы, которые тоже в основном ну, все подбиты да. RZA. Так что
да, опять же, вспоминаем,
мы сегодня
что
мало про него говорим, но без него не было бы ничего. Вначале заявили его личности. Помните о том, что вся музыка, которую вы услышите там у Method Man и у ODB точно, у ребят там с некоторыми исключениями, это в основном RZA.
У всех RZA. Все альбомы дебютники, все без исключения спродюсировал RZA. За исключением дебютника Инспектора Дека. А там была история из разряда легенд. Я думаю, ты знаешь.
Но это уже дальше, это уже выходит за рамки нашего сегодняшнего разговора.
Вне.
То, как начинается альбом Liquid Swords и открывающий трек, соответственно, Liquid Swords с сэмплом из фильма про самурая.
Что-то там, я даже смотрел
он
этот фильм.
Он Shogun Assassinator или что-то такое.
Shogun Assassin.
Да, Shogun Assassin называется этот фильм, где говорит ребенок о своем отце, и то, как там дальше продолжается биточек и текст. Я не знаю, как можно лучше начать альбом. Возможно.
When I'm so scared. Не, я сейчас как начну, ну, меня вообще... тут раскачает биток RZA. Я как начну рэп читать, ух, вы там потом от меня не отделаетесь, как говорится.
Так да. Есть. Начало абсолютно великолепное. Этот альбом, кстати, идет 55 минут. И тут 13 песен. И это, кстати говоря, про то, что сейчас мы долго говорили про то, как альбомы со временем воспринимаются и какие люди остаются, какие только остаются для архивистов и фанатов, а какие уходят, так сказать, в народ. Возможно, все гораздо проще и влияет просто длина этого всего.
Ну, по-моему, даже тот же Хроник был меньше часа. Типа, тоже
точно, он тоже был 45-50 минут. Также о том же, да, что, возможно, дело все просто в том, что проще
да,
потом,
туда,
что меньше на флешке места занимает, знаешь, что и сохранилось.
Да, типа того. Я не могу... Я тут даже не могу
Ready
тебе сказать...
популярнее второго, который на двух.
Да, Life After Death.
Хотя
блин.
Во многом... Ну да, я понимаю.
Я не могу даже, как тебе сказать, я не могу даже за что-то зацепиться. Давай сразу скажу, Shadowboxing, мой любимый...
Ух ты, да.
Мой любимый бит RZA вообще из всех. Из всех,
там
которые он сделал.
Там сэмпл великолепный. У меня прямо вот сделана выдержка о том, что там какой-то великолепный сэмпл, коротенький.
Да, там
и
все очень круто.
Говорили про харизму Method Man, и я сказал, что когда я слушал, соответственно, его дебютник, который текал, что он там звучит как причесанный, немного замейнстримленный ODB с теми же какими-то безумными штуками, постоянными whatever, то на Shadowboxing GZA заставляет Method Man быть серьезным. Он как будто чпалах ему вынул и говорит, давай-ка посерьезнее. Method Man там прям совершенно другой, неузнаваемый, совершенно другой харизм.
Любимый трек с участием Method Man.
Вау,
из
это,
всех, опять же,
это
из
очень
всей дискографии. Но это, ну, блин, я тебя разгрызаю до мяса кости. Я там самонаводящаяся ракета, ночные кошмары, как у Веса Крейвена. Да я, нет, я не могу. Но это очень круто. Просто что он сделал на Shadowboxing, при том, что альбом начинается вообще как какая-то токийская история, уж простите мне, пожалуйста, и при этом в центре получается вот это вот выступление, и при этом все звучит так круто, и вот этот вот переход между вот этой мрачной зимней историей и каким-то выходом вот в эти уличные бандитские темы, с Investigative Reports, с Kill a Staff, по-моему, да, называется трек. Там тоже очень такая, типа, отдельная линия. Потом он снова возвращается в Swordsman. Кстати, тоже второй мой любимый трек, сольник у Джиза. Делает он это, конечно, очень круто. Последний трек, B.I.B.L.E., это трек, который, кстати, спродюсировал Kill a Priest. И читает на нем тоже Kill a Priest. К слову о том, что все было спродюсировано Ризой, опять же, меня тут сам себя я поймал за хвост.
Ну, я говорил, да, что в большинстве.
Да, в большинстве.
Не знаю, даже не знаю, что сказать.
Знаешь, очень что люблю можно этот сказать?
Альбом. Очень.
Когда Ка слушал Swordsman
вот, спасибо
на
большое.
Этом треке, я думаю, что он вообще, у него там глаза вылезали
спасибо
из
орбит. Спасибо большое. Вот это два альбома, которые у меня стоят рядом, ну, и, соответственно, из-за начала, из-за того, какой... Альбом К по настроению, вот они у меня абсолютно точно рифмуются, их я могу слушать вместе. Я, конечно, сейчас имею в виду мой любимый альбом у рэпера К, это Honor Kill the Samurai.
Все верно. Ну, да, там слышно, что это вот из категории, вот я послушал этот трек и захотел читать рэп, это вот однозначно как когда-то там Pusha T послушал Рейквана, какой-нибудь там, мне кажется, Ready to Scarface, также совершенно К послушал Соцман.
Очень справедливое замечание, что
вообще...
да. Он любил Fuck Cuban Links, это абсолютно трек для молодого Pusha T, а Liquid Swords это абсолютно альбом для молодого К.
Да, когда человек говорит, что он фанат какого-то из сольников Wu-Tang, ты можешь примерно представить себе, что это за человек, как минимум потому, что он упоминает сольники Wu-Tang как альбомы, которые ему нравятся, а это уже дорого стоит.
Ну а дальше уже поймешь, что это за персонаж, потому какой сольник он назовет.
Все верно, все верно.
Как какой называется же... Play Positions.
Какой же у нас следующий альбом? Мы все, мы вышли на
да,
финишную.
Мы вышли уже в октябрь 96-го года, практически чуть больше года прошло с момента выхода альбома Рейквона «Only Built for Cuban Links», вместе с которым работал над ним Ghostface Killah, и уже в 96-м году, последний из вот этой первой волны, выходит альбом именно Ghostface Killah, который называется «Iron Man».
«Iron Man», «Iron Man». Мой любимый альбом вообще из всех хип-хоп-альбомов, сразу с места в карьер. Вообще, я не люблю ни один другой альбом так, как я люблю Iron Man. Ghostface Killah мой любимый рэпер, я говорил про это на подкасте несколько раз, говорю про это и сейчас. Что сделали на этом альбоме все участники? RZA, Raekwon, Ghostface Killah. Что сделал на этом альбоме Master Killah на Assassination Day? Что сделал на этом альбоме Cappadonna на Winter Wars? Вообще, это... ну, тоже взрыв головы. Что сделали на этом альбоме там Method Man и другие участники? Папа Ву на последнем треке. Да покоится он с миром. Если мы говорим про Only Built for Cuban Links или про Liquid Swords или даже про Возвращение в 36 Commons, про, как про такие альбомы-трендсеттеры, которые там впоследствии повлияли на конкретных людей, запустили вот такие вот волны, то, наверное... здесь я не назову какое-то конкретное событие, которое запустил альбом Iron Man, но я скажу, что этот альбом важен не столько для карьер, а для музыки в целом. Это, конечно, звучит очень высокопарно, да. Слава смотрит на меня, как понимает, что сейчас как бы это звучит немного странно, и что я просто очень большой фанат, но...
Ну, я хотел сказать, что, да, может, никакую волну он не запустил, но одному парню в Перми точно доставило.
Да, я хочу сказать, что нужно поискать другой рэп-альбом в истории, который бы звучал так же круто с точки зрения всех выступлений и всех контрибьюций, которые произошли на этот альбом.
Ну, я, честно, назову его, мы даже сегодня его уже называли.
Да, конечно, можно парировать Cuban Links'ом, Liquid Swords'ом.
Нет, я бы парировал The Chronic'ом.
The Chronic'ом, да, в том числе. Но все-таки The Chronic, будем честны, с точки зрения лирики, немного уступает общему вайбу, ощущению, там, предзаписанным куплетом, продюсерской работе, коллективности, в то время как Iron Man берет рэпом. И он ничем больше он не берет. Он берет тем, как мужики читают микрофон и рифмуют слова под бит. Это, как знаешь, как смотреть спорт. Как смотреть, как мужик поднимает 300-килограммовую штангу, напыженный, злой, кричащий.
Понимаю.
Он поднимает ее и потом бросает обратно, и ты просто в экстазе.
Метание молота или толкание ядра.
Да, там Леброн Джеймс делает там миллион трехочковых. Я не могу даже ничего вспомнить такого баскетбольного. Майкл Джексон на поле вместе с Скотти Пиппином. Это Raekwon и Ghostface Killah на Iron Man в том числе. Говорят, что Iron Man — это альбом Raekwon'а, так же, как он любил это альбом Ghostface'а. То есть, грубо говоря, они должны были поменять их названиями, и все сохранилось бы то же самое.
Ну, так и есть.
Но если Ghostface условно перечитал Raekwon'а на Only Built It, то Raekwon вообще взорвал Iron Man, если вообще это можно говорить, когда мы говорим про пару с Ghostface Killah, который на этом альбоме тоже очень многое сказал и вообще поставил себя как, ну, как ключевую рэп-фигуру. С ним было очень тяжело, думаю я, читаться, особенно на этом альбоме.
Ну, опять же, обложка абсолютно странная.
Обложка очень такая душевная, я бы сказал, потому что там происходит примерно вот то же самое. Мужики рассуждают про все то же, и там еще Каппадон на паре мест попадает, и это прикольно. У Каппадонны, знаешь, есть такая ситуация, есть такая категория треков, когда гостевой куплет или, например, вообще участник трека, он настолько попадает в зону, настолько он начинает звучать как вообще, как мистер хип-хоп, насколько что? Это возможно. И вот Каппадонна на Interwars, он звучит так, что он вообще, он поворачивает все головы. Ты можешь слушать альбом до куплета Каппадонны, и на этом моменте ты начнешь по-настоящему слушать альбом, как это, например, произошло со мной. Ты начнешь думать, что вообще там происходит, даже если он играет на фоне. А происходит там просто невероятное, потому что Каппадонна вообще попадает в какую-то суперзону, в которой он становится лучшим рэпером в истории, вот на этот вот небольшой отрывочек времени. И это очень круто. Я не вспомню сейчас похожих моментов, но они на самом деле есть у других рэперов, в других треках.
Ну, это куплет Ники Минаж на Монстр, например.
Да, например, да. Например, да, безусловно. Безусловно. Когда вот просто in the zone настолько, что можно слушать бесконечно. Как даже несмотря на неважно, что там при этом говорится, это просто великолепно. Это как смотреть на восход в какой-нибудь.
Все, Боря, мы поплыли, мне кажется, закипели уже со всеми этими темами, да, мистери хип-хопе нужно точно заканчивать.
Ну, слушай, как вот я могу говорить про любимый альбом без... У меня причем была целая телега про то, почему он крутой, почему он важный, я все это забыл.
Все это закончилось с мистером хип-хопом, я понял, и восходом.
Да, это когда ты видишь там свою возлюбленную, и ты забываешь все, что хотел сказать. Хотя, может быть, ты что-то и хотел сказать. Как пел на своем прекрасном альбоме исполнитель по имени Митлов, совершенно из другого жанра, забрал слова прямо из моего рта. Ну, Iron Man — однозначная рекомендация. Даже ни за что, просто если хочется послушать рэп, то надо ставить Iron Man.
Ну да, можно ставить любой из этих альбомов. Исключая, да, наверное, безусловно. ODB. Ну как,
это даже ODB, если хочется чего-то прям совсем странненького.
Ну, это если совсем странненького. А если прямо рэп-рэп, берите любой из этих альбомов, да, которые мы назвали сегодня.
Любой. Это как можно, знаешь, в начале Liquid Swords... Нет, не в начале Liquid Swords, в начале трека «Четвертая комната», когда на ските самурай предлагает выбрать ребенку мяч или меч... И также нужно сделать со всеми альбомами, сольными альбомами Wu-Tang'а и посмотреть, кем станет ребенок в процессе. Какой из альбомов он выберет. Будет ли это там сплошное безумие, как у ODB, или это будет вот эта вот мрачность и настроение Джизы, или это будет просто величайший ребенок в истории, как это, если он выберет Iron Man.
Это такой эксперимент... который устроил Риза, чисто подходил к детям в разных городах, где-то да? дал молодому Ка послушать Liquid Swords, поехал к Pusha T, выдал ему Purple Pills.
В Пермь заехал, Iron Man оставил.
Потом поехал в Балтимор.
К Дэнни Брауну заехал с возвращением.
Да, ODB выдал. Всем раздал по своему альбому и дальше поехал. Я думаю, 50 Cent выдали на самом деле Tikal.
Интересно. Интересное сравнение, потому что я не смогу прямо провести параллель. Параллель
прямо не смогу провести, но она для меня происходит на каком-то уровне ощущений.
Да, мне, знаешь, мне нравится думать, что эти альбомы существуют примерно в одной вселенной. Ты не слушал Iron Man?
Слушал, но, опять же, есть одна проблема, Боря.
Очень
17
много...
треков, 70 минут.
На самом деле, если уж включать критическую, потому что, ну, я же не совсем фэнбой, я бы сказал, что на Iron Man очень так долго разгоняется, потому что сразу после великолепного, прекрасного Iron Maiden начинается... довольно такой немного тормозящий трек, и там нужно буквально парочка треков, чтобы разогнаться, и там уже на 260 начинается мясо. Но, конечно, есть такой момент, что сложновато слушать в начале и в конце. После All That I Got Is You есть еще два бонусных трека, они довольно долгие, они какие-то немного странные, и я иногда их пропускаю.
Ну, после, что... на самом деле, еще того, как начинается Liquid Swords... с места и сразу в карьеры, так что, опять же, я сказал, что Liquid Source, возможно, лучшее начало, которое я когда-либо слышал. Того, как начинается
даже...
еще и Only Built for Human Links.
Ну да, даже Human Links начинается очень долго, типа там есть этот интро-трек, где они там клянутся друг другу в вечной верности, Ghost и Ray, и только потом начинается вот этот вот скит и рэп. А в то время как на Liquid Source... ты слушаешь коротенькую зарисовку, понимаешь все, что тебе надо понимать.
Она прямо окунает тебя с головой такая.
Ну да, там, конечно, выбор ну просто в точку. Сам фильм, кстати, тоже довольно неплохой. Такой он очень как будто бы голливудский, но тоже, опять же, возвращаясь к тому, что там кто слушал и прозревал, там молодой Риза посмотрел фильм, тоже был вдохновлен вот этими всеми моментиками и тоже их, собственно говоря, использовал.
Мы сегодня говорили про первую волну сольников группы Wu-Tang Clan, которые происходили между выходом 36 комнат и Wu-Tang Forever с 94 по 96 год. Оставили за скобками многие замечательные альбомы, возможно, Боря, которые даже по репу-репу могли бы... посоревноваться с Iron Man, я говорю, конечно, про Supreme Clientele.
Ну, да, тут, конечно, сложно. Это как выбирать,
кого ты любишь больше, маму или папу.
Да, с языка. Ну, потому что это так.
Ну, да, возможно, это один альбом просто, который разбили на два. Оставили и вторую часть Cuban Links, которая выйдет позже. И много всего другого, но поговорили про, безусловно, такую невероятную эпоху, когда представьте, что все эти пять альбомов, начиная с Grave Diggers, заканчивая Iron Man, все эти пять альбомов вышли меньше, чем за два года. И мы говорим только про одну группу родом из одного района Нью-Йорка. Представьте, что вообще тогда происходило в это время на сцене и в мире. Вы слушали 18-й эпизод подкаста Deep. Вся информация, сопровождающая этот эпизод, есть в описании на сайте deepcast.ru/podcast. Ссылку ищите там же. Там же ссылки на все наши социальные сети. Оставляйте нам оценки там, где вы нас слушаете. Пишите ваши отзывы. Это действительно помогает нам. Можете присоединиться к обсуждению в нашем чатике в Телеграме, который можно найти, нажав на кнопку Discuss в канале Deepcast, соответственно, в Телеграм. Подписывайтесь на нас везде. Спасибо, что слушали. Это был Deep от редакции deepcuts.ru. Меня зовут Слава.
Сегодня с вами был Misunderstood Criminal, a.k.a. Боря.
До скорого. Над выпуском работали ведущие Слава Захаров, Боря Агеев. Монтаж, звуковое оформление Анадера. Визуальное оформление Владимир Дубань. Авторы и продюсеры подкаста Слава Захаров и Боря Агеев.